У нас сегодня немножко необычное служение. У нас имеется такое согласие, чтобы подключать подростков. Поэтому иногда бывает хлебушек такой большой, а бывает маленький, однако он хлеб. Интересно, в свое время, когда-то Иисус сказал даже той женщине, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она интересную фразу сказала, но псы даже едят крохи хлеба. Я сегодня не буду касаться этой тонкости, но если принципиально посмотреть, крошка хлеба, говорит, интересно, человек будет жив не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слава нашему Богу. Сегодня мы немножко порассуждаем. У нас всегда по четвергам стоит вопрос, чтобы нам увидеть самих себя. Есть так написано. Римлянам 13 глава, только 11, ну может быть 12, может немножко дальше, стихи. Римлянам 13:11. Так поступайте, зная время. Знаем ли мы время? О каком времени вообще речь? Интересно, говорит, журавль знает время, ласточка, а народ говорит, мой не знает время. Не знает. Мы как-то с вами рассуждали тему, блажен народ, знающий трудный звук. Ну, кто как рассуждает об этих вопросах? Кто как? Кому какая тонкость открывается? Но однажды Бог открыл одну из интересных деталей. И Он сам сказал, Он сказал, говорит, Моисею, вот через 3 дня ты должен вывести народ твой вот сюда, к подножию горы. Но, говорит, чтобы они не попытались взойти, я хочу одну тонкость сказать, раньше времени. Там не написана такая фраза. Но оно так вытечет, сейчас мы коснемся этого. И говорит, вокруг подошвы горы, говорит, обведи черту. Это, говорит, будет граница. Чтобы вот за эту черту, к этой черте даже не прикасались. Зверь это или человек. Даже, говорит, его рукой не трогайте. Либо, говорит, должен стрелой быть поражен, либо камнем. Ну, так написано. И мы зачастую на этом вопросе ставим точку. Но сам Бог сказал, во время протяжного трубного звука могут они зайти. И вот интересно, и сам Бог говорит, блажен народ, знающий трубный звук. А там написано, а трубный звук становится все громче и громче, как бы подтверждающий, можете, можете, давайте, давайте, давайте. Они не идут бояться. Но так же написано. И Бог пригласил Моисея, и он взошел. Но Бог слова на ветер не бросает. Он сказал, быстрее земля и небо пройдет, нежели слово мое. Ну так, да? Но ведь он же сам сказал, во время протяжного трубного звука они могут взойти. Раз сказал, то они не то что могли, а обязаны были. Правда, серьезно? Серьезно. Мы касаемся вопроса. Так поступайте, зная время. Какое? Какое? Что наступил уже час пробудиться нам от сна. Что мы в спячке? Мы что, в спячке? Кому ты пишешь? Римлянам. Не закрывайте это место Писания, мы сюда вернемся. Начинаем первую главу Римлян, чтобы посмотреть, какая же атмосфера и обстановка. Хотя бы в первых стихах послания к Римлянам первой главы. Какова обстановка у этих римлян? Кому он пишет? Первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которая, то есть благовестие Божие, Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Оказывается, он говорил, отец об этом вопросе. Один из апостолов пишет, что они исследовали, на какое время указывал в них сущий Дух Христов. Когда он указывал Христовые страдания, последующую за ними славу. Другое место описывается о том, что говорит, во что желают проникнуть и ангелы. Это настолько серьезный был вопрос, что он волновал даже небо ангелов, которые Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Интересно, что об этом вопросе описывает евангелист Иоанн, когда касается, вот Иисус рассказывает о вопросе и про Авраама. Авраам, говорит, увидел день мой и, увидя, возрадовался. Говорит, слушай, это ты правда, что, говорит, ненормальный, одержимый? Тебе, говорит, 50 лет нету от рода. Как же, говорит, ты говоришь? А он интересную фразу сказал. Прежде нежели Авраам был, я есть. Интересно, что видел Авраам? Что? Какое время он видел? Они, говорит, понимали, что это не им, а нам определено это. И вот интересно, и мы вот в этом времени купаемся. Я не знаю, какое слово сказать. Плещемся. Милости просим, чтобы время продлевалось. Это меня касается, тебя, каждого из нас. Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе. Вот интересно, по плоти, что он родился, открылся вот, ну, Сыном Давида, что он родился, воплотился. А что вот он Сын Божий, это была явно его сила. Я сегодня не буду касаться всей детали, но немножко коснемся такой фразы. А мы кто? Ему. Дети? Сыны и дочери? Тогда мы должны, вот это в нас должно открыться в силе. Мы как-то коснемся темы силы. Апостол Павел сказал, говорит, однажды послание, я, говорит, приду, испытаю не слова возгордившихся, а что? Силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. С чем, говорит, прийти к вам? Жезлом власти или в духе кротости? Ну, примерно так описывается. Интересный вопрос. Оказывается, он говорит, я буду смотреть степень обольщения, силу обольщения, силу покаяния, силу любви буду смотреть. Оказывается, все это сила. Если рассматривать эти вопросы, то там описывается, что раздаянием силы по воле его. Интересная тоже тонкость, но это уже отдельная тема. И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Интересно, что об одной из заповедей Иисус сказал. Я такую, говорит, заповедь получил от Отца. Какую ты получил заповедь от Отца? Вот я, говорит, получил такую заповедь. Отдать мой дух и опять его принять. Читали, да? Вот такую заповедь я, говорит, получил от Отца. Интересно, исполнение этой заповеди произойдет при условии исполнения всех предыдущих. Однажды, когда был восстановлен жертвенник на горе Кармил, там, да, Илья восстанавливал, он говорит, я все сделал по слову твоему, потому упал огонь на жертвенник. Получается, и он, говорит, с великим воплем, со слезами принес молитвы и моления, был услышан за свое благоговение, хотя он и сын, однако послушанием навык. И совершившись, сделался совершителем спасения для всех, каких? Послушных ему. Какие мы? Вот мы говорим о наследии, мы говорим о славе, мы говорим об этих благословениях. Какие мы? И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через которого мы, то есть апостол Павел, остальные получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы. Покорить вере все народы. А покорны ли мы? В другом месте он описывает, ваша покорность Евангелию проповедуется, ну, в многих местах, она, говорит, известна. То есть уже, говорит, люди говорят о том, что вы покорны Евангелию. Это большой подвиг. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда принося в молитвах и так дальше. Итак, возвращаемся к этой фразе. О чем? Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. О чем? Что вера ваша возвещается во всем мире. Правда, добрый показатель? Правда. Итак, это одна из примерных церквей. Действительно, было какие примеры братьев, было о чем радоваться, о чем благодарить. И даже если дальше посмотреть, давайте немножко дальше вернемся к первой главе. Вот тут он говорит, 10 стих. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас. Цель, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Оказывается, если бы вы не обладали такой верой, бесполезно было передавать вам. Причина. Апостол Павел в послании Тимофею пишет, говорит, приводя на память нелицемерную веру твою, которая обитала у бабки твоей и в матери твоей, по этой причине напоминаю тебе возгревать дар, который ты получил через возложение рук священства. Оказывается, дар не возгреешь, если нет основания. Основание есть вера. А тут он говорит, я хотел передать вам дарование духовное, а передача дарования духовного возможно только, когда крепкая вера. И он говорит, обратите внимание, говорит, о вашей вере рассказывается известно по всему миру. И вот теперь вот такая церковь, к которой он стремится прийти, чтобы передать помазание Божье, чтобы утвердиться. И там есть, интересно, вот 12 стих 1 главы. То есть утешиться с вами верою общей, вашей и моею. Интересно, оказывается, общительность веры дает силу утешения. Это большое, величайшее благословение. Но мы сжимаем время. Теперь возвращаемся к Римлянам 13:11. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Римляне, как это понимать? Вы что, во сне? Оказывается, интересная тонкость. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Отсюда вытекает очень простой такой вывод. Чем ближе приближается день спасения, тем в больше ярком свете должны мы находиться. Ну вот так. Вот так. Интересно то, вот есть такое интересное выражение, знаете, вот, чтобы, говорит, было упразднено тело греховное. Упразднение. Я беру слово упразднение. Не уничтожение, а упразднение. Что такое уничтожить? Ну, вот если лампочка горит, вот ее взять, разбить. Уничтожить ее, выключить, это не уничтожение. Разбить ее, вот она уничтожена. А упразднить, как лампочку можно? Очень просто. Ну, давайте такую картину себе нарисуем. Представьте, что это летний такой сезон, очень прекрасная погода, чистое небо, ну, такая беседа, и мы забеседовались, включили где-нибудь там вот в беседке, скажем, открытая такая беседка, включили свет вечером, и вот беседуем, и всю ночь, и до утра, и такое ликование, такое торжество, и зажглась, говорят, утренняя звезда. Ну, утренняя звезда не загорается, она горит всегда, просто, ну, как-то она по-другому светит. Начинаются первые отблески зари утренние, есть вечерние зори, есть утренние, правда, да? И вот день набирает все больше и больше силу. А эта беседа настолько захватывает нас с вами, что мы не ориентируемся по времени суток. Нас это, знаете, образно говоря, когда днем начинаешь беседовать на улице, и сумерки сгущаются, они же постепенно, мы не замечаем, что мы уже входим в темноту, правда? А тут день, все набирает, и мы не замечаем, что мы входим в день. Послушайте, через некоторое время мы начинаем забывать полностью о том, что над нашими головами светит лампочка. Правда? Потому что зажглось такое яркое светило, что, слушай, а мы забыли свет выключить. А он даже нам не нужен. Упразднились эти светильники. Я хотел бы заострить наше внимание. Чем ближе мы подходим к нашему окончанию спасения, или как сказать, написано, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Почему я говорю окончание? Потому что, когда мы вступили в завет с Богом, приняли нашего Господа своим Спасителем, приняли Духа Святого, это мы встали на путь спасения. А теперь, когда уже заканчивается этот путь, то сам акт спасения, интересно, говорит, когда нельзя погубить спасенного и спасти погибшего. А когда это? Вот пока дыхание в ноздрях, погибающего можно спасти, правда? А и тогда спасенного можно попытаться погубить. Правда? Правда. Знаете, мне вспоминается, однажды я смотрел картину, ну, фреска, или как назвать, зарисовка такая. Она что-то напоминала мне православные наброски, потому что лики святых так выглядели. Я не об этом. Я о мысли, которую хотел передать тот, кто ее нарисовал. Настолько она... Знаете, она выглядит, если ты не вздумаешься, то так пропустишь мимо глаз. А я когда посмотрел, не помню, в какой момент она меня заставила задуматься. Показана лестница, сбоку смотришь эту лестницу, со ступеньками, и наверху открытые двери неба. И там восседает на престоле сам Бог. Ну, как-то они так нарисовали. И вот на этих ступеньках толпится народ, поднимается, поднимается, поднимается. А здесь, с этой стороны, демоны, как вот эти лассо, которые набрасывают на коней и захватывают их. Вот такими. И вот такими они кидают, понимаете, кого-то в начале пути. Он только ногу ставит на первую ступеньку, а его хвать, и он уже летит оттуда. Кого-то в промежутке. Но один из моментов показывал, что человек чуть ли, насколько я помню, ногу уже туда, к престолу Божьему, осталось вторую ногу занести. Хвать его оттуда и дерг. Ведь интересно то, практика жизни показывает, что когда человек подходит к окончанию своей цели, он становится более уставший, измученный, менее внимательный, ненаблюдательный, ему как бы поскорей, он не оценивает обстановку, и там он попадается. Практика автомобильных проблем показывает, что участок дороги около 10-15 миль к дому всегда опасен, и там я забыл, какой процент аварий даже шоферов-профессионалов. Почему? Потому что они подходят под конец и говорят, ну все. Помните, как-то я делился моментом, когда братья в Средней Азии благовествовали, там нужно было через пустыню проехать, и они просчитались, думали, что там дотянут на бензобаке, бензобаки у них были в запасе, видимо, и думали, что, видимо, где-то будет заправка, а ее там не было. И вот они сели в песках, и на этом все, а дорога такая, что ой, кто там, когда в следующий раз поедет. Пешком идти бесполезно, это большое расстояние, то есть можно погибнуть. Они давай вопиять, молиться, и с молитвы кто-то поднимается, пошел, завел машину, а что ты, говорит, поднялся? Я, говорит, на молитве видел ангел, подошел, открыл бензобак, что-то туда заливал. Ну, раз, говорит, заливал, значит, должна завестись. Ну, так Бог сделал чудо, они поехали. Вопрос не в этом. Вопрос в чуде, которое они натворили. И когда, говорит, уже с пустыни выехали, я не понял, не то уже знак появился, вот какое расстояние до бензозаправки, не то вон она бензоправка, то есть в поле зрения, скорее всего, даже может в поле зрения. И вот этот накал настолько был не в песках. Вера верой, но пустой бак пустым баком. И что ангел заполнил, то это понятно. Ну, на Бога надеемся, ну, а на бензоправку все-таки надежней. Ну, такие же все мы. Печально. И они во весь голос, во все услышания, все вместе и все сразу. Ну, все. Ото ихняя машина и заглохла. И оставшееся, говорит, расстояние пришлось, говорит, толкать своими плечами до бензозаправки, но уже все-таки было дело весело. Потому что вон бензозаправка, вон люди, вон город, вон. И такое пожелание, говорит, было. Я, говорит, вас очень прошу, братья и сестры, никогда не говорите все. Не бывает ли у нас так в жизни? Ну, уже все. И вот тогда уже и все. А он говорит, обратите внимание, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Поэтому, говорит, последние годы должны быть в более бдительном состоянии. У нас, у христиан, к стыду нашему, получается по-другому. Мы начинаем опираться на наши стажи, на наши опыты, на наши ведения, на наши знания, на все, что хотите, как достигшие уже до максимума потолка. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, стремлюсь к почести высшего звания. А мы? В послании к Коринфянам он говорит, вы вообще стали царствовать? Если бы, говорит, вы правда бы царствовали, чтобы нам, говорит, с вами поцарствовать? Оказывается, самоуспокоение, в самодовольстве, в самоуверенности, в самоубаюкивании. И получается процесс, вместо того, чтобы больше находиться в свете, больше в таком пассивном образе жизни, духовном. 1 Коринфянам 11 глава 31 стих. Ибо если бы мы судили сами себя. Там описывается дальше, то не были бы судимы. Я не разбираю вопрос, судимы или не судимы. Если бы мы судили сами себя. Читаем обычно это место Писания во время хлебопреломления. Интересно, как судим, насколько мы себя судим, насколько мы себя оцениваем, рассматриваем. Знаете, я так задумываюсь об этом вопросе. Боже, ты беспокоишь нас уже на протяжении сколького времени, чтобы нам самим, себя самих исследовать и рассматривать. Вот есть так написано и Ефесянам 5 глава, и мы сейчас уже будем подходить к окончанию, к молитве. Все же, это 5 глава Ефесян 13 стих. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вот интересно, сегодня упоминал с кем-то из братьев немножко о закваске. Я так задумался, думаю, интересно. А разве, говорит, вы не знаете, что Пасха наш Христос, он бесквасен, и он говорит, умер за нас. То очистите себя от какой закваски? От новой? От старой. Как? Как это будет? Знаете, я как-то недавно вспоминал, у нас в кругу семьи этот такой случай очень простой. У нас в церкви тоже напоминал его. Как-то у нас после собрания раздавали продукты питания. Вот, и раздавали в кульках замороженное тесто. Я думаю, кто-то из вас тоже брал. Они такие замороженные, твердые кульки были. Вот. Ну и пока на собрании немножко размякли, дрожжевое тесто. Ну, пока довезли до дома, оно еще не стало работать или не проснулось. Или закваска там появилась, или она там была? Была там закваска. Ну, мне хозяюшка, возьми, скажи, положи в морозитель. Я думаю, вот, думаю, при чем здесь морозитель? А что, холодильник, не холодильник? Ну, я и положи его в холодильник. И вот, утром я подхожу к холодильнику, не понял, из-под холодильника что-то течет. Не понимаю. Открываю холодильник, полок не видно. Этот кулек целлофановый оказался эластичным, мягким, растягивающимся. И то, что было всего, ну, в размер так вот, две ладони, превратилось в шар. Вот, я не знаю, все полки были закрыты. Я не понял. Я подумал, кто-то из наших приехал и что-то положил в холодильник. Я решил этого кулька ткнуть, а он... Тут до меня дошло тесто. И я этого теста вытащил, и давайте его месить. Я его опять вогнал в те же самые объемы, не больше. И убедившись, что я его посадил на свое место, я его опять положил в холодильник. Та же самая история. Скажите, а сколько мы вот так вот месим наши закваски? Только честно. Оно, знаешь, как вылезет, а мы начинаем постами и молитвами его туда опять, назад. Сдерживаем себя, уздечку накидываем на себя –